Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1106-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами в первом послании апостола Иоанна, 4 глава. Мы идем медленно, неторопливо по этой книге, потому что перед нами очень важные слова, перед нами очень важные мысли. Эти мысли важны особенно для нас, современных христиан. Важны они по двум причинам. Во-первых, потому что сегодня очень много заблуждений. Все так или иначе претендуют на истину. И наша задача – отличать истину от лжи. Наша задача – отличать то, что говорит Бог, от того, что привносят люди. И вторая причина. И заключается она в том, что сегодня очень много разговоров. Мы сегодня много говорим, но, к сожалению, недостаточно делаем. Мы много говорим, например, о посвященности. Но у апостола Иоанна все предельно ясно. Посвященность Богу проявляется в любви, которую мы имеем, во-первых, к Богу, а во-вторых, к другим верующим, в той любви, которую мы имеем между собой. И вот апостол Иоанн пишет, я читаю первое послание Иоанна, 4 главу, 12 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Давайте начнем с самого начала этого стиха. «Бога никто никогда не видел». И кто-то может сказать, ну как же? А, например, Авраам. Ведь Бог разговаривал с Авраамом. Бог даже заключил с Авраамом завет. Очевидно, каким-то образом Авраам видел Бога. Могут вспомнить также Моисея. Помните, Моисей просил Бога, чтобы тот ему показался. Да, Бог прошел перед Моисеем, но Моисей увидел Бога лишь как бы сзади. Он увидел лишь часть Божьего сияния. Но тут мне могут напомнить еще один фрагмент. Это книга пророка Исаии, 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сиящего на престоле высоком и превознесенном». Итак, «видел» здесь непосредственно так сказано. И, если мы не услышали, 5 стих той же главы. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Вот мы с вами часто говорим о том, насколько важен библейский текст. И здесь как раз библейский текст указывает на то, что Исаия видел Бога. Конечно же, вспоминают также про пророка Иезекииля, которому были видения Бога. И про Даниила вспоминают, и про других библейских героев. Однако мысль Иоанна о том, что никто никогда не видел Бога, его мысль, высказанная в первом послании, на самом деле это далеко не новая мысль. Давайте вспомним, что тот же Иоанн пишет в первой главе своего Евангелия, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Здесь можно бы и остановиться. Но нам с вами важно прочитать этот стих целиком. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот что все это значит. Когда Бог являлся людям в Ветхом Завете, по сути, они все же не видели Бога, потому что Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе истине. Помните слова Иисуса Христа, обращенные к женщине у колодезя, и записаны они в 4 главе Евангелия от Иоанна. То же, что знали люди Ветхого Завета, это частичное богоявление, которое было дано некоторым конкретным людям. И в богословии это называется словом «феофания». Однако никому Бог не являлся во всей своей полноте. Но вот еще одно наблюдение. Помните, как Иисус Христос говорит, обращаясь к Филиппу, «Видевший меня, видел Отца». А Иоанн уже после того, очевидно, после вознесения Иисуса Христа, записывая свое Евангелие, пишет в прологе, что Бога не видел никто никогда. Неужели Иоанн противоречит Аврааму, Моисею? Неужели он противоречит пророку Исаии, пророку Иезекиилю? Неужели он противоречит Даниилу? Неужели Иоанн противоречит самому Иисусу Христу? Нет, конечно, ни в коем случае не противоречит. В воплощении Иисуса Христа ученики видели Бога в человеческой плоти. Интересно, что многие из тех, кто таким образом его увидели, так и не узнали его. Они не поняли, что он Сын Божий. Ни один человек не видел Бога во всей его славе, во всей его полноте, во всем его великолепии. И даже после смерти и воскресения Иисуса Христа это остается истиной. Бога не видел никто никогда. Единственный способ для человека узнать о Боге – это как раз то, что описано во второй части 18 стиха 1 главы Евангелия от Иоанна. «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Ну и возвращаясь к первому посланию Иоанна, 4 главе, «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Для апостолов возможность увидеть Иисуса Христа фактически и была возможностью увидеть Бога в Его воплощении, потому что Иисус Христос и есть Бог. Ну а для нас с вами эта возможность проявляется через взаимную любовь верующих друг к другу. Мы призваны любить друг друга. Понимаете, мир сам по себе действительно стремится к любви. Однако без Бога он никогда не может узнать Божью любовь. Грешные люди не в состоянии узнать Божью любовь. Вот это желание есть, но возможность понять, возможность познать лишь одна. Бог проявил к нам свою любовь на кресте, и Он показывает нам эту любовь Святым Духом, излившимся в наши сердца. Мы с вами как раз об этом читали в послании к Римлянам, 5 глава. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И это единственный путь для нас узнать Божию любовь. Потому что, как мы с вами помним, никто не ищет Бога. И потому сам Бог решил взыскать нас. Он пришел 2000 лет назад, проявил себя в Господе Иисусе Христе. И все, что я знаю о Боге, я знаю как раз в личности Иисуса Христа. Я не знаю, как Бог относится к некоторым событиям и явлениям. Я не знаю, что Бог думает в каждый конкретный момент. Однако я могу следовать за Господом Иисусом. Я могу слушать и слушаться Его. И вот таким образом я узнаю, что Он думает. Я чувствую сердце Бога. Я знаю, например, что испытывал Иисус на похоронах. Он рыдал. И я знаю, как Он относится к маленьким детям. Он взял их на руки. И через Его явление я знаю, как Бог относится к реалиям этого, нашего с вами мира. Я знаю, как Бог относится к реалиям того мира, в котором я живу. Да, мир наш ведь действительно развращенный. И, к сожалению, вместо того, чтобы проповедовать этому миру, многие из нас стараются угодить этому миру. Это принципиально иной подход. Это движение совершенно не в ту сторону. Нас волнует, что о нас подумает мир. А было бы лучше, если бы нас волновало, что подумает мир об Иисусе. Интересно сформулировал это один автор. «Когда нам 20, — говорит он, — нам не важно, что мир о нас думает. Когда нам 30, мы беспокоимся о том, что мир думает о нас. Ну а когда нам 40, мы вдруг понимаем, что мир о нас и вовсе не думает». Да, это так. Но при этом наше дело ведь все равно свидетельствовать миру. Как же ему свидетельствовать? Как это работает на практике? Нести Божие Слово? Да, конечно, это важно. Но вот если мир видит, что между верующими людьми нет любви, а ведь мир этот жаждет любви, жаждет понять, что это такое настоящая любовь. Мир снова и снова путает любовь и секс. Так вот, если мир видит, что между верующими нет любви, это оказывается для мира огромным разочарованием. Мир-то ведь как раз и хочет увидеть, найти, обрести любовь Божию. Но при этом люди ведь не знают, сколь велик Бог. И, кстати, до конца мы ведь и сами этого тоже не знаем, потому что никто никогда не видел Бога. Но Он проявляется в нас, и вот это важно. Когда-то Платон говорил, что лучащийся свет – это лишь тень Бога. Кстати, я думаю, что Платон так или иначе пересекался с иудеями. Он как-то пересекался с Божьим народом. Те мысли, которые появляются у Платона, сами по себе появиться у него не могли. Интересно, говорит также псалмопевец Давид в 103-м псалме, это 2-й стих. «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Вот тут интересно, светом, как ризой, или светом, как одеждой. Бог покрывает себя светом. Но задумайтесь, ведь это довольно необычно. Тот самый свет, который обычно открывает все сущее, в то же время скрывает Бога. Он одевается светом. Свет оказывается куда более тусклым, чем он сам. И с другой стороны, Бог оказывается куда светлее любого света. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, читали мы у евангелиста Иоанна. Так что мы можем Его увидеть. И вот это единственный способ, которым мы сегодня можем узнать Бога. Мир видит это недостаточно, однако же все-таки видит в жизни верующих людей. Читаем первое послание Иоанна, 4 главу, 13 стих. «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Здесь говорится о Духе Святом, живущем в нас. Это не любовь человеческая. Мы такую любовь не можем проявить. Нам просто неоткуда ее взять самим по себе. Помните, как апостол Павел перечисляет в послании к Галатам грани плода Святого Духа? Так вот, первая из этих граней – это и есть любовь. Все остальное за ней. Порой даже говорят, что любовь – это не просто первая грань. Это грань определяющая. Все остальное происходит, проистекает из любви. И поддержка этому есть в Священном Писании. Прочитайте, например, первое послание Коринфянам, 13 главу, и вы неизбежно придете к тому же выводу. Там на первое место ставится любовь. Про любовь говорится, что это путь превосходнейший. И в контексте любви работают, проявляются и все остальные дары. Мы с вами уже об этом размышляли в прошлый раз. Мы говорили, например, что радость происходит из любви. Сначала любовь Божия, потом радость. Мир происходит из любви. Был такой весьма противоречивый китайский деятель, звали его Чан Кайши. Когда-то он даже был руководителем китайского государства. Его жена была христианкой. Потом он тоже стал христианином, он уверовал. Но до этого он был неверующим, причем весьма агрессивным неверующим, и говорил он так. «Не понимаю этих христиан. К ним в нашей стране относились ужасно. Их грабили, избивали, многих убивали, их страшным образом преследовали, гнали. Но ни один из них не стал нам за это мстить. И они всегда готовы служить Китаю. Я этого не могу понять». И говорят, что его жена отвечала ему так. «Да ведь это, дорогой, и есть самая суть христианства. Они так поступают именно потому, что они христиане». Так вот важно, чтобы было как можно больше тех, кто показывает истинную суть христианства. И я хочу повторить сейчас. Сегодня этим пренебрегают. Но если об этом помнить, то не надо будет так много говорить, например, о роли мужа или жены в семье. Если муж и жена любят Бога, если муж и жена любят друг друга, если муж любит жену, как Христос возлюбил церковь, и если жена готова ему отвечать на эту любовь, то всякие другие правила и не понадобятся. Все это происходит как раз из любви. Именно любовь оказывается в основе всего. Мне кажется, что порою мы пытаемся воссоздать внешнее. Мы рисуем внешнюю картинку христианства. Но если внутреннего, основополагающего у нас нет, то и внешняя картинка тоже не получится. Более того, жить с такой внешней картинкой будет очень непросто.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я прочту еще раз концовку 12 стиха. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». В других переводах Его любовь достигает в нас совершенства. Эта любовь в нас развивается, она растет. Да, друзья мои, должно быть развитие, должен быть рост. Без этого роста, без этого развития никак нельзя. Читаем 13 стих. «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Мы с вами об этом очень подробно уже говорили. Да, это и есть подлинная проверка. Дух Святой живет в каждом верующем. Мы беседовали об этом в связи с 4 стихом. «Только Дух Божий может произвести такую любовь. Я на это не способен. Вы на это не способны. Мой естественный инстинкт – ударить того, кто ударил меня. Но если в нас действительно живет Святой Дух, то мы можем проявить и Божию любовь по отношению к окружающим. Причем эта любовь будет независима от их действий». Читаем 14 стих. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Вот это и есть евангельское свидетельство. Вот это и есть слово, которое мы призваны нести. Это не что-то такое сентиментальное и размытое и расплывчатое. Христианская любовь – это не просто теплое чувство. Христианская любовь открывается и проявляется, когда мы несем Божие Слово людям, несем его по всему миру. Знаете, что я замечаю всякий раз, когда общаюсь с миссионерами? Они любят Бога, и они любят людей. Любят даже тех, кого на самом деле довольно трудно любить. Они несут им Евангелие, и Бог им это заповедовал. И я полагаю, что вот такая любовь к людям приходит не сама по себе. Такая любовь к людям приходит не сразу. Сначала это в большей мере осознанное следование Божьей заповеди. Может быть, не хочется, может быть, трудно, но человек делает для этого усилия. Но дальше Бог дает возрастать в любви. Это неизбежно будет происходить, если вы действительно Божие дитя. Давайте прочитаем 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог». И Он в Боге. Да, друзья мои, вот с этого все и начинается. С воплощения. Если Христос не тот, кем себя называл, то и смерть Его бессмысленна, и воскресение Его тогда тоже нереально. Однако, знаете, все указывает на то, что Христос действительно тот, кем себя называл. Он Сын Божий, соответственно, Он и сам Бог. И вот именно поэтому он мог до конца исполнить волю Божию. Иисус ведь говорит: «Всякий, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как же это может быть? Как это возможно? Да потому что Иисус Христос делает именно то, что делает Бог. Он воскрешает мертвых. И Он будет судить всех мертвых. Вот по этой причине Он и может сказать, что если вы слышите Его голос и веруете в Него, то вы будете спасены. Это Его обещание, это наша уверенность, которую мы имеем как раз благодаря этому обещанию. Я еще раз прочитаю 15 и сразу вслед за ним и 16 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Реальности, о которых говорит апостол Иоанн, тесно и неразделимо связаны друг с другом. Вы не можете сказать, что любите Бога, и при этом ненавидеть братьев. И снова мы читаем о том, что Бог есть любовь. Кстати, очень несложно запомнить, потому что об этом говорилось дважды. А смотрите, первое послание Иоанна, 4 глава, 8 и 16 стихи. Значит, на самом деле нам нужно запомнить только 4 числа. 1, 4, 8, 16. И тогда мы запомним два библейских фрагмента, где говорится о том, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 и 16 стихи. Ну а мы читаем дальше 17 стих. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Наша любовь достигает совершенства, или, точнее, полноты. Помните, мы говорили о том, что подлинная любовь растет, возрастает. И если мы с вами любим Бога и любим Господа Иисуса Христа, и мы любим друг друга, как братья и сестры во Христе, вот тогда у нас будет смелость, дерзновение. Мы уже не будем бояться дня суда. Нам нечего будет бояться. Мы с вами читаем, что Господь Иисус Христос был воскрешен из мертвых. И Он жив, Он имеет жизнь. И мы тоже с вами имеем жизнь. Мы во Христе, и мы приняты возлюбленным. Именно поэтому апостол Иоанн говорит про дерзновение. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Опять-таки, Он – источник этой любви, соответственно, и Он дает нам такое дерзновение. 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Страх парализует сердце человека. Но Божьему чаду не надо бояться грядущего суда, потому что все было решено, когда Христос умер за нас. Боящийся несовершенен в любви. Тот, кто боится, не может радоваться своему спасению. Радость проистекает из любви. Если вы имеете любовь к Иисусу Христу и любовь к братьям и сестрам во Христе, то вот этой любовью изгоняется и страх. 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Да, и Он уже об этом говорил, но Он повторяет эту мысль, потому что она важна. «Иисус возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были уродливыми и уж никак не достойными любви». И мы с вами, уже читая первое послание Иоанна, очень много говорили о нашем состоянии. Вот это про нас. Но вот Он-то достоин, Агнец достоин принять всякую любовь, всякое прославление, всякое посвящение, всякое служение. Это уже не про то, какие мы недостойны. Это про то, сколь достоин Он. И вот преображаемся мы, изменяемся мы как раз в свете Его любви. Читаем 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Это очень классный вопрос. Сначала здесь, правда, очень суровое утверждение. Апостол Иоанн называет некоторых людей лжецами. Повторюсь, это не я сказал, это говорит апостол Иоанн. Так что, если уж хотите спорить, то, пожалуйста, тоже не со мной, а с апостолом Иоанном. И вот этот блестящий риторический вопрос. Если человек не любит брата своего или сестру свою, которого или которую он видит, то как он может любить Бога, которого не видит? Я неоднократно уже цитировал, но еще раз процитирую популярный английский стишок в переводе Самуила Маршака. «Любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». Сегодня очень много разговоров о любви. Сегодня и у нас тоже, у христиан, немало пустых слов. Но что за ними стоит? Каковы отношения между нами? Читаем 21 стих. «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Опять неразрывно связанные друг с другом истины. «Чтобы любящий Бога любил и брата своего». Понимаете, Бог вас не спрашивает, хотите вы этого или нет. Он просто говорит: «Я люблю». А значит, и вы, мои дети, призваны любить. Помните, мы с вами рассуждали о том, что дети идут в родителей. Если мы действительно дети Божьи, то мы пошли в Него. А значит, оставьте все эти разговоры про посвященность Богу. Покажите свою посвященность, свою любовь на деле. Как найти это дело? Где оно? Да просто посмотрите вокруг. Не видите сразу? Попросите Бога. Он обязательно покажет, Он обязательно откроет. Мы с вами продолжим этот разговор уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.